площадь.
Добрым утром, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Утро воскресенья продолжается в этой студии. Музыкальный редактор Кристина Золотаренко, продюсер программы Наталья Мещерякова, за пультом Регина Безани, у микрофона я, Алиса Орлова. 9 часов и 10 минут. Я напоминаю, что вы можете присоединяться к видеотрансляции студии и также задавать вопросы гостям. Пишите нам на сайте lr4.lsm.lv. Кнопка «Написать в студию». Постараемся ответить на все ваши вопросы. Итак, следующая тема. Грация, скорость, адреналин и высота. Собрали ли соревнования по конкуру лучших наездников страны? Если это главное конное событие, приходить ли в шляпке? О том, чем живет конный спорт и его поклонники. Будем говорить далее. С нами Кристина Лисовска, генеральный секретарь Латвийской Федерации конного спорта, мастер спорта по выездке и судья национальной категории. Кристина, здравствуйте, с добрым утром. У вас такое активное время. На прошлой неделе была выездка, вы судили. Сегодня конкур, и, кажется, и завтра в том числе, да, несколько дней конкура.
Сегодня последний завершительный, третий день национального чемпионата конкура.
Уже
преодолению препятствий, да, третий.
А давайте поможем разобраться нашим радиослушателям и радиозрителям. Еще раз напомню, что можно присоединиться к видеотрансляции студии. В чем разница? Выездка вроде как бы, ну, уже понятно. Это как-то горцевать, это так красиво выглядеть. Конкур — это вроде уже что-то про прыжки, да, что-то про скорость. Это я сейчас простыми словами, как непрофессионал. А вы расскажите, как это на самом деле.
Ну, на самом деле, это, конечно, это более экшен такой, как можно, если так выразиться, да, это более зрительное событие, потому что там скорость все-таки, конь перемещается в среднем 350 метров в минуту, средняя скорость, да, преодоление препятствий, высота, начиная с 60 сантиметров, которые на нашем чемпионате национальном преодолевали маленькие пони, 8 сантиметров уже пони второй категории, но сегодня будет завершительный день, где будет разыгрываться национальный чемпион, и там высота уже будет 145 сантиметров достигать барьера.
Так, 145, это еще 20 сантиметров, и это мой рост.
Да.
Это почти высота моего роста.
160 вот высота, это когда выигрываются олимпийские медали.
Вот это да. Так, хорошо. А какого возраста спортсмены? И, может быть, они сами еще меньше 1,60 м? То есть, может, это детки тоже, да? Детская
безусловно,
категория тоже
безусловно,
есть?
Детки у нас есть, да. Они начинают с малого возраста. Уже до 10 лет они все прыгают, скачут уже с 5 лет на маленьких пони. У нас воды и бсмаршруты такие есть, да, на управление. Там высота небольшая, там, но с разного возраста, никогда не поздно, начну с того, да, никогда не поздно начинать ездить верхом. Нету возрастного лимита для участия в соревнованиях по взрослым, да. Есть у нас дети, юниоры и молодые всадники, young riders, так называемые. Там, да, там есть лимит возрастной. Ну, а дальше, пожалуйста, все милости просим.
Милости просим. Сегодня заключительный третий день конкура. И вход бесплатный, можно даже куда-то приехать и увидеть своими глазами, почувствовать себя как на скачках.
Да, именно так. В 9 утра начинается сегодня первый маршрут. И сегодня в течение всего дня будет интенсивная, интересная программа. И находится это Клейстел, Яшин спортоцентр с Клейстой, Рацупит, Сиела, Четри. Это Рига, Сабедрийский транспорт, 35 автобус. Пожалуйста, вход бесплатный. Всех милости просим.
Если вы поклонники конного спорта, если вы обожаете лошадей, приходите. А какой-то дресс-код, шляпка, как у английской аристократии, это обязательно? Или можно в чем хочешь приходить?
Дресс-код не обозначен. Ну, конечно, это соревнование, это всегда хорошее настроение, хорошая одежда и хорошая компания.
Сегодня третий день. Что можете сказать по итогам предыдущих двух? Какие у вас впечатления?
Успешно, все успешно, поле хорошее.
Погода.
Отмечу то, что соревнования проводятся на зеленой траве, которая тоже посыпана чуть-чуть песком. Это свои тенденции, это, может, свои неудобства кому-то, как из спортсменов, надо вкручивать шурупы, как говорится, чтобы не скользило. Это уже техника такая, что кони, которые кованные, тогда им уже есть такие места, где включаются шурупы.
В подкову, да?
В подкову, да, которую надо выкручивать, закручивать. Ну, такой бичинчак, кажется, сирбет, ничего, это так есть. Кто-то прыгает без подков, и тоже прекрасно, поле не скользит, поле хорошее. Так что, надеюсь, что сегодня свое главное задание поле тоже отработает.
А за подковы отвечает сам наездник, сам всадник, или есть у всадника какой-то ассистент? Или это уже у чемпионов ассистенты?
Ассистент, как ты хочешь. Насколько ты сам можешь все успеть сделать, крутить и выкрутить эти шурупы. Конечно, коваль, кузнец, кует коня. Он может быть и сам всадник кузнецом. Это не запрещается. Это даже еще лучше. Ты знаешь своего коня, ты знаешь, как прибить ему подковы.
А кузнецом с какого возраста можно стать?
Ну, это физически тяжелый труд, и большой-большой опыт с конями должен быть. В основном, конечно, конники становятся кузнецами. Так, со стороны, наверное, не очень. Но это возможно.
Родители сидят на трибуне или родители находятся по ту сторону и помогают вот этим молодым спортсменам?
По ту сторону, без родительской помощи нет, конечно, ничего не будет. По пони, по детям, везде есть родители, есть подруги, друзья, которые в повседневном месте, и каждый знает свое задание и свою цель, почему он здесь есть. Потому что ты один, ты не успеваешь, ты не можешь. Всегда все в команде.
А вот в чем нужно помочь? Это же не только моральная поддержка, там за руку подержать, сказать ребенку, молодому всаднику, у тебя все получится, мы в тебя верим, вот мы там с папой, с бабушкой пришли, смотрим на тебя. Наверняка нужно что-то подать, опять что-то прикрутить, поменять. Вот что хочется?
Ну, то же самое, седло одеть на коня, помочь, если ребенок маленький, да, конь все-таки повыше, седло тяжелое. Одеть уздечку, одеть нагавочки, одеть ребенка, посмотреть, ли у него красиво же все одетое, галстук, каску тоже правильно прикрепить. И все в мелочах, все состоит из мелочей. Да, и, конечно, когда он уже на поле, тогда он сам за все отвечает и сам достигает своим опытом, который у него есть уже предыдущих стартов. Или, конечно, национальный чемпионат – это такой самый ответственный момент, то, что делает федерация. И у нас по паровсадникам есть национальный чемпионат по выездке, и по выездке как таковой классической, вот по преодолению препятствий, и по драйвингу, который состоится в августе в Куоцене, в Алмейр-Пусе. Но вот когда он выходит на поле, вот тогда он один. Тогда уже все. И ни подсказки со стороны нету, она не может быть. Выездки точно нельзя. Конкуре еще можно со стороны что-то крикнуть, там, додвинь, там, высиди, там, быстрее поворачивай, там, если ты забыл барьер, со стороны кто-то следит и там может подкричать, там, едь налево-направо, если ты запутался, да. Потому что как ты путаешь маршрут, ты сразу получаешь штрафные очки. И твой результат, конечно, уже ты не состязаешься за первые места.
Угу. А я знаю, что вот вы сказали маршрут, но там целая логистика, еще как расставлены эти барьеры. Спортсмен должен сам за этим проследить? Или есть какой-то человек от организаторов, который выставляет все эти барьеры, так как они должны стоять?
Да, и же составитель маршрута.
Составитель маршрута,
да,
на соревнованиях.
Он всегда пишется в положении, и это тоже есть очень-очень, это очень важно, как составитель маршрута составляет для определенного контингента, ну, который высотный ставится барьеры, например, для детей или для юношей. Есть определенная в мире уже,
ну, система?
Система, сколько темпов между барьером и должно быть, и какая дистанция.
Исходя из возраста, роста и лошади.
Исходя из высоты маршрута. И тогда уже определенный маршрут, он относится или к пони, или к юношам, юниорам, или взрослым, или к молодым лошадям. Да, там есть свои законы, которые нельзя переступать.
Mm-hmm. А пони и большие лошади в одной категории выступают?
Нет, mm-hmm. Это все разные категории, конечно, разные категории. Маршруты для каждой категории составляются, выставляются до того, рисунок уже спортсменам известен, но всегда как маршрут переставлен, для следующего маршрута открывается просмотр маршрута. И все дети, взрослые, со своими тренерами прошагивает, вымеривает дистанцию. У каждого свой шаг знает, сколько его шаг длиной и сколько темпов на галопе здесь будет выставлено между прыжками.
А пони только для совсем малышей, знаете, как по аналогии с музыкальным миром, там флейтисты сначала играют на маленькой флейте пикколо, потом им через какое-то время выдается большая флейта. Вот с пони так же или на
так
пони?
Же, да. Так же, да. По пони это уже такие спортивные пони, они до 149 сантиметров их мерит в холке, да? Чемпионаты Европы проходят, и по выездке по конкуру, и детки там высоко прыгают. Такие пони очень дорогие.
Пони прыгучие.
Прыгучие. Угу. Пони аллюрные, и чемпионы Европы очень. Пару лет назад выиграл такой, он такой салового цвета был пони, кремово-саловый. Ну, так весь интернет восхищался им, аллюром этим конем. Да. Кажется, маленький-маленький, как замахал, ух.
Да. Да. Детки потом скучают по своим пони, когда пересаживаются на больших коней, потому что к этому же уже не вернуться, все, ты вырос.
Ну, кто-то оставляет, у кого есть возможность, оставляет их на своей конюшне, если такова есть. Если нет, ну, ищут ему следующих всадников. Mm-hmm. Пони долго живут, они рабочие, они, как и все лошади, сотрудничают, потому что если, ну, ты не можешь выступать на таких коней, которые не сотрудничают со всадником. Они хотят работать, они хотят выступать. Они, у них так же глаза горят. Они, ну, этим живут.
Да, это то, о чем мы с вами говорили до эфира, что это именно сотрудничество наездника и лошади, потому что ты не можешь потом оставить как автомобиль в гараже или как велосипед где-то там прицепить в подъезде, да?
Да, ни в коем случае, конечно. Это тандем такой, который без доверия и общего какого-то понимания друг друга за мгновение ничего не произойдет. Это только доверие и совместный труд.
А как часто всадник должен навещать свою лошадь? Как часто он должен приходить, чтобы вот этот контакт не был потерян, не был разорван? И учащается ли это перед соревнованиями? То есть больше ли времени проводят друг с другом?
Ну, всадник со своими конями, он каждый день. Он целый день с ними. Да, ну, мало кто всадник имеет одну лошадь. Но тогда он весь день с ним во время турнира, он, конечно, с ним сюсюкается и занимается, и чистит, и прибирается в боксе, и все может делать. Он может делать его ассистент, коновод. Нету такого разрыва, не может быть разрыва. Это необъяснимо потом коню.
А лошадь быстро забывает своего наездника?
Нет, они помнят. Да. Годами помнят. Если даже не виделись, они годами помнят.
А лошади и хорошее, и плохое запоминают, наверное, хорошо. Как и слоны тоже. Все помнят.
Ну, все помнят. Выражают по-разному.
Какие вообще перспективы здесь, за границей, у наших спортсменов, у всадников? И вот, опять же, да, вот этот чемпионат по конкуру. Это какие дальше возможности открывают для участников?
Скажем так, ну это твой титул, который тебе никогда не отнимут. Да? Это все-таки престижные соревнования по Латвии. Потому что конкуренция большая. Но опять-таки за границей есть, может быть, больше стартов. Есть организаторы соревнований, где очень хочется приехать, где хорошая организация соревнований, высокий уровень тех же составителей маршрутов или та же судейская коллегия по выездке, где судьи до 5 звезд очень опытные, строгие к тебе. Если ты хочешь себя проверить, насколько ты вообще ценишься или как тебя ценят, что ты можешь, то, конечно, надо ехать там выступать. Там и маршруты посложнее, может быть, да.
Но в любом случае, это такая почетная строчка в резюме спортсмена, да?
Конечно.
Участие.
Конечно, потому да, что это
национальном чемпионате.
Да.
Угу. А составитель, кстати, маршрута, это целая профессия, да?
Ну, это тоже всадник на этих соревнованиях, составитель маршрута Эгилс Брокс. Он прекрасно составляет маршруты, очень хорошие отзывы от молодых всадников, которые мне лично говорили, как Эгилс хорошо поставил маршрут, моей кобыле очень-очень это понравилось, и прыгали хорошо.
Интересно, что есть лошади прыгучие, прыжковые, а есть те, которые больше на выдержку, и как вы мне рассказали, это прям вшито в ДНК, это в крови уже у лошади, это вот генетически выводится какая-то предрасположенность какому-либо направлению спортивному, да? Это очень интересно.
Да, оно так и есть. И это действительно кардинально отличаются эти кони. И по виду, и по своим техническим данным, и по своим заданиям, почему они в спорте есть.
А человек может переходить из конкура в выездку и забирать с собой свою лошадь? Или лошади уже в другие категории не переходят?
Можно.
Можно тоже, можно. Да? То есть прыгучие они могут в себе, а прыжковые могут в себе вот эту выдержку тоже развить,
да.
Говоря о лошадях.
Да? Да.
То есть тоже возможно. Понятно. То есть нет, это не потолок. То есть карьеру даже лошадь может делать, да, в разных направлениях.
Да, но может он не будет выступать в этом эндюрансе, который этот истории псиаен, я больше 100 километров, они там, может быть, не совсем по пустыне, но что-то такое, да, но там совсем другие кони, и, может быть, эти, ну, не будут ни в выездку, ни побегут, и прыгать 160, может, тоже не будут, да.
Угу. А, считается, что это один из самых дорогих видов спорта. Я думаю, что не сильно что-то изменилось за последние годы. Можно ли сказать, что желающих попасть в конный спорт гораздо больше, чем реально людей, которые могут себе это позволить с материальной точки зрения?
Ну, такую черту я бы не проводила, но, конечно, это дорогой вид спорта, очень дорогой вид спорта, потому что ты везешь не только себя на соревнования, ты везешь лошадей с собой, это все транспорт, это большая команда с тобой едет, и это все, конечно, цифры увеличиваются, также стартовые, также постой в деньгах на соревнованиях, это все или в одной цене стартовом, старт раунда так называемый, или это отличается, где-то отделяет. Даже ты подъезжаешь на большой машине на соревнования, тебе нужно подключение к электричеству, раз ты, потому что большие машины снабжены так, что в них можно находиться и жить. Да, там есть такие, как комнаты со всеми удобствами, да, с душами, с холодильниками, с телевизорами.
А семья спортсмена сама кормит лошадь или это какая-то на организаторах это лежит, знаете?
Сам. Со своим кормом ты едешь, потому что у каждого рацион и диета своя, mm-hmm. и каждый сидит на тех кормах, которые лучше всего подходят ее лошади.
Да. А что же делать в таком случае? Ну, спонсорство какое-то искать, да, меценатов каких-то, которые бы... Много ли таких, которые вообще помогают юным дарованиям?
Ну... Есть, конечно. Есть, кто хозяева лошадей дают юным спортсменам, талантливым спортсменам прыгать на своих конях или выступать на своих конях. Опять-таки, это если это Зиргаудзатов, это реклама этой Зиргаудзатовой, что он занимает почетные места, да, на пьедестале. Или, например, у нас есть такая восходящая всадница Нелиана Карклиня, да, только что вернулась из чемпионата Европы по конкуру. Сегодня она тоже прыгает и будет участвовать за титул, хотя есть только 16 лет, за титул национального чемпиона. Вот этот самый гран-при сегодняшний, да. Там у нас сегодня немного всадников, но тем не менее девочки в большинстве, чем мальчики конкретно сегодня по стартовому списку. Так что будем болеть за всех, и пускай самый удачный и выигрывает.
Давайте подытожим. Итак, сегодня гран-при. В 9 часов вы сказали уже все. Вот пока мы с вами разговариваем, да. Там накипают, прыгали, закипают прыгали. Страсти, накаляются,
да,
обстановка.
Сейчас, да.
Пока пони. А вы можете, дорогие друзья, прямо сейчас уже отправляться и застать немножко пони. А вход бесплатный, как мы выяснили. Еще раз скажите, куда можно отправиться и посмотреть на конный спорт.
Jašanas sporta centrs Kleisti, Rācupils iela 4, tā ir Rīga, общественный транспорт номер 13.
Uh-huh. А как вообще там, сидят на, как это называется, на трибуне сидят, как вообще болеть за конный спорт? Что-то кричать?
Нет, только как финиш, тогда кричать. Нельзя,
нельзя пугать,
нельзя. Это можно не двигаться, не бегать возле поля, ни по полю, никуда. Это может чревато закончиться для спортсменов. Культура должна быть культура зрителей.
Вот, это очень важно. В общем, болеем горящими глазами, и только когда барьер взят, тогда уже можно и покричать, и посвистеть. Ну вот, как интересно. Кристина Лисовская, генеральный секретарь Латвийской Федерации конного спорта, была с нами. Благодарю, что пришли, за ваш рассказ.
Спасибо, что пригласили. Спасибо.
deserve to get, I'm dying to kiss you. My heart at bay, it's beating so, so fast. I didn't know how much that I need you. You're getting closer and now my legs have started shaking. Would be delicious to have a taste of you right now. If I could try, it would make me so psychotic. For that addiction, I will need a re-up. Papacito, ay que rico tú. I want you all now just for a little. Touching your body, it's my desire. Please don't be mad si me le robo un besito. Y es que quiero algo más que suene más oficial. Hacerte mi propiedad. Y no quiero que se me haga atardecer. No está mal, lo que hacemos es genial. Fatigo en la polaroid. Te la dejo pa' que me recuerdes. I'm gonna hold you so, so tight. It's my deseo. I'm gonna be Juliet. And you, my Romeo. Cause no one love you like me. With you I feel so lucky. Baby, te quiero pa' mí. Love me hard with sentimiento. Stay together and live la vida loca. Let's go and live it with no regrets and shadows. For that addiction I will need a re-up. Papacito, ay que rico.
Площадь. С добрым утром! Будильный гость.
Друзья, с добрым утром! Вы слушаете программу «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Утро воскресенье продолжается в этой студии 9 часов 38 минут. Продюсер программы Наталья Мещерякова, за пультом Регина Безани, а микрофон Яли Сарлова. Ну что ж, переходим к следующей теме и отправляемся назад в эпоху стучащих клавиш. Очень интересная коллекция, которая демонстрирует не только, как выглядели, но и как звучали печатные машинки прошлого, ретро-атмосфера и история печатного текста в одном месте. О ней поговорим сегодня с гостями эфира. Это Александр Смирнов и Александра Солодких, основатели, члены правления частного музея печатных машинок. Здравствуйте, друзья, с добрым утром.
Здравствуйте.
Ну ладно, я помню печатные машинки. В моей семье была одна такая. Я помню, как я в детстве набирала этот текст, воображала себя каким-то директором или офисным сотрудником, что-то там печатала, и потом маме на кухню подсовывала под дверь какие-то там документы якобы на подпись. Вот так вот я играла в детстве. Но вы, ребята, молодые. Откуда у вас такая страсть к печатным машинкам? С чем это связано?
Все началось с того, что я еще в времена школы очень увлекалась писательством как хобби. Мне всегда хотелось писать какие-то тексты, книги. И пишущая машинка была такой моей мечтой прям с юных лет, потому что мне очень нравится эта эстетика, это, так сказать, их дизайн, их вот это вот ощущение того, что ты, ну, прям физически выпечатываешь текст, а не просто на компьютере. Вот, и... мой молодой человек, Александр, когда я в первый раз уходила на морскую практику, решил мне вот сделать такой подарок и подарил первую пишущую машинку в нашей коллекции, а потом мы уже начали покупать их все больше и больше, потому что это стало нам интересно, и теперь у нас больше 200 штук.
Да, то есть, в принципе, где-то за год до этого я там занимался активно. У меня появилась эта керосиновая лампа. Вот. Я успешно даже в трампунг глазной съездил, потому что я не особо сильно тогда занимался техникой безопасности, но мне было очень интересно ее там зачистить, потом перекрасить, и вот сделать так, чтобы она выглядела как новенькая, классная, красивая, опрятная. Вот. И, в принципе, это в том числе положило основу того, то, что я вот как раз-таки увлекался всеми этими DIY-штуками, хотел сделать вот Саше подарок. Вот. Заняло это где-то 3 месяца. Мы успели даже смотаться, купить такую же самую практически машинку в Елгове для того, чтобы я вообще понял, как они работают. Потому что, я купил Саше, оно было прям в очень плохом состоянии. И мне надо было понять, что двигается, что должно двигаться, что не должно двигаться. И в интернете не так много информации по этому поводу. Есть какие-то сканированные еще старые инструкции. Вот. Но эта машинка была немецкой, а самое активное сообщество людей, которые этим занимаются, оно в Америке находится. И у них таких машинок особо сильно в большом количестве нету. И для человека, который не знает, какую часть механизма за что отвечает, это, ну, в принципе, ты смотришь, там действительно просто куча всяких металлических рычагов, деталей, и все ржавое, и не понимаешь действительно, что к чему. Вот. Но 3 месяца я это делал. За это время у меня уже тоже появились другие машинки. Я параллельно еще учился на дизайнера в университете. Вот. Мне это как раз-таки с точки зрения дизайна тоже стало интересно. Вот. Как бы так получилось, что да, под конец года уже 5 штук было.
Да? Вот. Потом, когда-нибудь скажем... палец пробовали просунуть, чтобы и на клавишу нажать, чтобы по нему вот этот дыдыщ. Да. Это у меня снова разблокировались какие-то воспоминания из детства. Что вы со мной делаете?
Вот. Не, было такое, то, что я просто случайно, допустим, нажал на клавишу, она немножко съехала в сторону, и палец...
Да, и пальцы застревали, да. Ну, больно,
определенно.
И ничего не сделаешь, если слово написано с ошибкой, можно только взять вот эту вот замазку, да, белым замазать, вот эту школьную, да, которая тоже у нас была в школьные годы.
В стародавние времена еще была такая тема, то, что для, ну, сколько я понимаю, для офисов, в частности, на Западе, были такие белые карты. А, нет, кстати говоря, у нас есть пачка советских таких. Были такие прямоугольные карточки, вот, на которые, как вот сейчас, допустим, эта лента с корректором, такой механизм этот, которым надо по тетради буквально ехать. Вот. С той же самой корректирующей вот этой вот пастой такой сухой, просто переключаешь машинку в режим, где она ничего не пишет. Ну вот, нажимаете на клавишу, и она просто именно вот ровно-ровно эту часть делает белой.
Я не уверена, что я даже знаю о всех режимах. А какие еще есть? Пишущие и не пишущие, да? Или еще что-то?
Там просто есть у большинства машинок есть переключение цвета. И там в большинстве случаев есть красный, синий и белый. Белый как раз-таки специально для корректирующей бумаги.
А, я даже не знала об этом.
Кстати, вот интересная вещь, это то, что в самых старых пишущих машинках, в частности, использовались синяя и красная лента. Ну, если была опция. Вот. Если не было такой опции, просто использовалась синяя. Ну, такая темно-фиолетовая, как ручка.
Но для этого нужно было черную ленту заменить. Или они как-то самозаменялись, выдвигались?
Шпульки такие были.
Ну, то есть, я имею в виду вручную, да?
Да, вручную открываете крышку, снимаете, да, меняете все это дело. Вот. А потом в обиход пошли черные ленты. Ну, вот, черные и черно-красные. В частности, допустим, ну, вот в советской, постсоветской эпоху, насколько мы видели, в частности, черные были ленты именно сплошного цвета.
Так, вы сказали, что у вас американские и немецкие машинки преобладают, а поступают с какими потерями? Ну, то есть, чего не хватает, и как вы потом находите эти детали, и где, и как долго ищете?
Так, ну вот я, в частности, занимаюсь всеми вот этими реставрационными штуками, и чисто по моему опыту они приходят максимально разные. То есть что-то, что мы находим чисто по объявлениям в интернете, мы понимаем, в принципе, можем контролировать, что приходит. Да. Вот. Если мы находим где-то, допустим, на блошином рынке что-то, вот, если мы находим что-то, там, не знаю, в каких-нибудь комиссионных магазинах или на том же самом SSLV или там на Фейсбуке, вот, то там, само собой разумеется, там тоже самые-самые разные уровни состояний. Иногда приходит прям вот в идеальном состоянии, там можно просто взять, начать печатать, и оно будет прям писать. Вот. Особенно если это какая-то сравнительно новая машинка, у нее может даже не быть не высохшей этой ленты еще. Вот. А иногда бывает прям совсем плохо, там до такой степени, то, что вот у нас есть один экземплярчик, у которого со временем, возможно, оно упало когда-то. Вот. Но вот
какой-то
это вот...
писатель был недоволен результатом и взял ее, зашвырнул.
Вот. До такой степени, то, что сам чугунный литой корпус, он заржавел, и у него прям отломанные части были. Вот. А есть проблема с тем, что чугунные корпуса машинок очень сложно потом вместе соединить. Там вся эта сварка, ну, сколько мы ни искали, не особо сильно удавалось найти людей, которые были готовы этим даже заняться.
Слушайте, а хорошо, самое простое, самое банальное. Вот, допустим, эта лента, да, она высохла. И где вы такую возьмете? Вы наверняка пойдете куда-то на барахолку, да, вот опять же, да, вчера в спикере была барахолка, вы, наверное, частые, да, посетители. И насколько легко не в интернете, а вот так вот физически найти что-то недостающее именно для вас?
Алиэкспресс.
Ну, если не в интернете, то действительно очень сложно, потому что...
Ну, вы же хотите, чтобы это оригинальное было все-таки, да, не китайское.
Конечно, да, но, опять-таки, зачастую, покупая машинку, даже на барахолках нет возможности ее там как-то проверить и посмотреть. И внешне тоже довольно сложно определить, это высохшая лента или сравнительно новая. Вот, единственный способ — это действительно AliExpress, потому что китайцы до сих пор используют их для своих этих принтеров.
Да? Ну, да, в принципе, до сих пор в разных странах эти ленты там для там, в Индии, допустим, до сих пор используются пишущие машинки. То есть им нужны эти ленты. Вот. В местах, где используются вот такие старые матричные принтеры, которые выкалывают текста. Возможно, слышали эти старые кассовые аппараты, в магазины приходите, и они там прям шумят. Вот. Такие чеки бело-синие потом походят. Ну, это 2005-2003 год еще. Вот. Там до сих пор используются чернила, и если прям какая-то действительно реально старая техника, она использует до сих пор вот эти там ленты, они стандартного размера, то есть 13 мм ширина, каким-то буквально чудом, вот 20 век, каким-то образом стандартизировали все эти вещи. До сих пор на Алиэкспрессе можно найти. К сожалению, во многом случае действительно это чуть ли не единственный способ заставить машинку заново писать, потому что...
Китайские сайты, да?
Ну да, те старые ленты, и тяжело достаточно.
Так, у вас заявлено мероприятие в музее. Мероприятие 31 июля, летняя выставка пишущих машинок, которая продемонстрирует, что машинки не только черные и скучные. Так, хорошо, у вас там все цвета радуги, что ли, представлены? Почему они не скучные? Расскажите.
Ну, практически машинки в основном это был как офисная техника, то есть они, ну, довольно редко делались именно в каких-то ярких окрасах, но у нас вот в коллекции есть несколько штук, которые вот прям разных цветов, там желтые, красные, синие, бирюзовые, зеленые.
Это кастом или они изначально такие были?
Они изначально вот с производства именно такие, приходили даже вот машинки в разных цветовых палитрах как раз-таки вот для... те, кто был бы рад использовать машинку и кто не всегда работает в офисе и хотел бы, например, для себя ее использовать.
Такие машинки без цензуры.
Да. Вот. И вот на этой выставке мы хотим как раз ей показать многообразие цветов машины.
Да. А какой ваш самый ценный экземпляр в вашей частной коллекции? Наверняка так и есть.
Ну, скорее всего, параллельно еще один из самых старых. Это тут мы совсем, ну, в прошлом году где-то достали Remington, старый, где-то 1898 года выпуска. Это для нас одна из первых наших машинок 19 века. В 19 веке много машинок уже выпускалось, но нам, как людям, которые достаточно поздно во все это вошли, которые поздно достаточно начали собирать эту коллекцию, буквально иногда по крупицам приходится выискивать эти машинки, и для нас это вот прям находка-находка. Mm-hmm. Вот. Есть еще одна из первых портативных пишущих машинок, именно которые прям коммерчески вот, были использованы. У нее даже сохранилась латышская клавиатура. Ее когда-то произвели в Америке. Она из алюминия, что достаточно для пишущих машинок редко. Вот, такая складная, серебряная, очень-очень красивая. И ее продавали, ну, по крайней мере, там есть такой лейбл, наклеечка на корпусе, о том, что ее обслуживал один местный, ну, можно сказать, механик и продавец пишущих машинок, ну, в принципе, пиротехники, ну, в то время. И там даже адрес написан, где это было, логотипчик с собой, то есть прям очень такой интересный экземпляр наш.
Адрес для связи, да? Интересно, что сейчас по этому адресу находится. Да, это же можно целое исследование сделать. Вы, кстати говоря, как выглядит ваш музей внутри? У вас есть какая-то сопровождающая экспонаты, какая-то разъяснительная подпись? Или вы сами всегда присутствуете, можете всем желающим уже на месте рассказать, что это за экспонат?
Ну, у каждого экспоната у нас есть такие, как бумажки с названием, с моделью, с примерным годом выпуска, либо точным годом выпуска, это как мы можем понять. Вот. И, конечно, мы всегда присутствуем, то есть если у человека есть какие-либо вопросы обо всем, о чем угодно, особенно даже глупые вопросы, я люблю глупые вопросы.
Ну, а какой пример? Какой пример глупого вопроса сегодня прозвучали?
Сегодня, кстати говоря, нет. Но вот у нас вот очень часто, допустим, там...
Что спрашивают?
Вопросы по поводу... Допустим, у нас стоит пишущая машинка Mercedes. И все, конечно, считают, что это вот тот самый Mercedes. Вот. А, но дело в том, что... Ну, как бы, опять же, тоже глупые вопросы. Ну, их на самом деле глупых не бывает, да, как бы.
Тема-то вот. Не изучена,
чисто,
да?
Чисто именно с той позиции, что, допустим, для нас, люди, которые, допустим, этим всем занимаются, сразу понятно, что Mercedes, это, к сожалению, не тот производитель автомобилей популярный. Но это люди прям очень любят этот вопрос задавать.
Да.
Вот. И было так, что было два Мерседеса, две компании. Вот. Один из них производил бюро технику, в том числе и пишущие машинки, другой производил транспорт. Вот. И они каким-то образом сошлись на том, что тот Мерседес, который производит бюро технику, никогда не будет производить автомобили, а тот Мерседес, который производит автомобили, никогда не будет производить бюро технику. И так они жили до конца Второй мировой войны. Вот. После конца Второй мировой войны этот Мерседес, который производил машинки, он оказался под советской зоной влияния, и там, в принципе, они там как-то в какие-то комбинаты, там кооперативное производство переросли и, в принципе, уже не производили именно пишущие машинки после какого-то времени. Вот. Ну, а так, да, ну, как бы... Опять же, ну, действительно, да, как бы, в принципе... Людям вот наша нынешняя цель это показать о том, то, что вообще они существовали, то, что они как-то там работали, что они там что-то там делали, эти машинки. Вот, и какое у них разнообразие есть.
Ну, приходят поколения зумеры, приходят поколения альфа, но они же видели это только, может быть, на действительно на картинках каких-то.
Да, да.
На ретро-фотографиях. Что, о чем они спрашивают, какие вопросы задают? Вот совсем детки.
Ну, в основном, а это первая пишущая машинка? Почему раскладка Кьюверти очень часто спрашивают, откуда это взялось? Что еще?
А как это понять? Это последовательность букв или что?
Да, да, да? Раскладка. На клавиатуре, вот в большинстве вот, на компьютерах у нас используется Кьюверти.
Да, интересно, вот на телефоне тоже. Такая же, да, они повторяются, да?
Да.
Может быть, это самая оптимальная комбинация, просто самая удобная. Интересно, почему?
Вот, кстати, это на самом деле тема, про которую даже один японский исследователь достаточно длинный такой текст исследования сделал по тому, как она вообще появилась, эта раскладка. Потому что зачастую люди там думали о том, что это для того, чтобы ускорить набор, или наоборот, для того, чтобы замедлить, чтобы клавиши не спутывались на первых пишущих машинках, которые не были прям перфектно. У некоторых была идея о том, что на одной из строк можно написать слово «typewriter» одной строкой. И вот это вот типа миф о том, что маркетологи могли быстренько написать и показать о том, как классно пишется на машинке.
Вот. Сейчас тоже вспомнила. Действительно, они же путались, вот эти ножки.
Да, да.
Да? Вот это да.
Ну вот, из того, что я понял, потому что я читал все эти вот бумаги, это как-то связано со стенографией. Вот. И из-за того, что машинки уходят в корни именно со стенографии, потому что на тот момент такой профессии, как машинистки, не были, это была раскладка оптимальная именно для них. Вот. Не для машинописи. Машинопись уже как стала именно профессия, а потом после того, как эта раскладка появилась.
Как быстро вы можете что-то напечатать, и нужно ли вам смотреть на пальцы, или можете не смотреть на клавиатуру пишущей машинки?
Профессионал.
Ну, не смотреть не выйдет, потому что действительно QWERTY раскладка самая распространенная, но большинство машин, которые у нас есть в коллекции, они из Германии, а там немножко другая раскладка, там QWERTY, и она довольно непривычна для тех, кто привык печатать на компьютере, то есть нужно, ну, периодически проверять. И для экономии места символов на большинство машинок, например, нету единицы или нету нуля, это заменяется большой «и» или большой «о». То есть там, ну, раскладки очень сильно меняются, и, ну, нужно перепроверять себя, поэтому смотреть нужно. Но мы с Александром уже давно работаем, мы уже можем довольно быстро писать на машинках, но да.
Я все еще путаю XZ.
Да, да. Потому что уже по привычке хочется напечатать Y, а там Z находится. Y вообще где-то внизу. и да. нужно посмотреть.
А какой ваш самый любимый факт о пишущей машинке?
Я даже не знаю. У вас есть какой-то любимый факт?
Не так, что как раз-таки мы в принципе, мы стараемся вот не выделять какие-то, допустим, отдельные экземпляры или какие-нибудь отдельные возможности. Но, в принципе, меня лично именно вот само, в принципе, вот это вот тело воодушевляет. Но я бы сказал то, что мне наиболее вот как раз-таки воодушевляющее это то, что у пишущих машинок достаточно сплоченное и заинтересованное сообщество. Несмотря на то, что, в принципе, вещь попала именно из постоянного обихода каждого человека. В принципе, в той же самой Америке очень много людей, которые этим занимаются. У нас есть один знакомый итальянец, который там в Инстаграме писал на наши сторисы о том, что вот вы молодцы, классно, то, что вы этим занимаетесь. Если вам понадобится что-то из Италии, свяжитесь, помогу доставить. Вот. Из Германии тоже люди очень дружелюбные всем этим, которые занимаются. И на самом деле приятно то, что, несмотря на то, что мы, допустим, вот люди довольно молодые, вот, что никто нас не гонит. И со словами о том, что вот вы ничего не понимаете, то, что вот не лезьте вот, не в свое дело. Там люди действительно...
Дружелюбное такое да. комьюнити, да?
Да, дружелюбное, и они заинтересованы в том, чтобы вот новое поколение чем-то вот этим вот занималось.
Есть у вас какой-то экспонат мечты по каким-то техническим особенностям или по какой-то эмоциональной ценности? Может быть, машинка, на которой было напечатано какое-то произведение, которое там принадлежало какому-то писателю, что-то такое...
Вот лично для меня самая желанная машинка, они очень редкие и очень дорогие, это музыкальные машинки, которые делались для музыкальных композиторов, где вместо букв и цифр там ноты и все остальное, и это действительно очень редкий экземпляр, потому что их делали только на заказ, только персонально. Вот, но найти их очень сложно, они очень редкие и очень-очень дорогие.
Ну что ж, тогда этого вам и желаем. Персональный коллекционный экземпляр, чтобы он пополнил вашу коллекцию. Ну, а на те машинки, которые уже у вас есть, можно посмотреть 31 июля. Вход бесплатный, как я поняла, да? Можно прийти, ознакомиться. А куда, можете назвать, где находится ваш частный музей?
Сергея Эйзенштейна, 59А. А это в Мештемсе, прямо напротив местной средней школы. Вход с 7 до 10 вечера.
Спасибо большое. Александр Смирнов и Александра Солодких, коллекционеры, рассказали о частном музее печатных машинок. Спасибо, что пришли. Было
спасибо
интересно.
Вам.
Успею сказать, что завтра у коллег 28 июля отмечается Международный день борьбы с гепатитом. Событие, которое привлекает внимание к одной из наиболее распространенных и опасных инфекций печени. В этот день в Цезисской клинике в сотрудничестве с Центральной лабораторией проводится бесплатно и без направления врача тестирование на гепатит С. Подробнее у коллег в Домской площади завтра, в понедельник. А у меня на сегодня это все. У микрофона была я, Алиса Орлова. Спокойного всем дня и теплых встреч. До свидания.
Что если счастье? Это там, где ты и я. Живем себе. Не горюем. Может, вот он какой. Настоящий дом. Дом, дом, дом. Где же он?